очень приятно еще раз представить вам, что у нас в гостях сегодня очень известный человек во всем мире, Люка Плескалия, крупнейший зал нашей страны, а также Нью-Йоркская Метрополитен Опера, Миланская Ласкала. 10 лет назад она учредила свой фонд поддержки российской оперы. На связь с Израилем, с вами профессор, на разговор с вами выходит советско-русская оперная певица, доктор музыкальных наук, профессор Любовь Казарновская. Профессор, вам приятного общения с Любовью Казарновской.
Здравствуйте, профессор, очень рада с вами буду сегодня общаться, потому что читала ваши книги и действительно нашла на очень многие вопросы, которые, наверное, нас всех страшно волнуют, нашла ответы. Поэтому думаю, что сегодня разговор будет именно, так сказать, духовности, о том, как сегодня трудно в современном мире действительно заниматься духовным творчеством. С одной стороны, трудно, а с другой стороны, конечно, это огромная отрада и счастье, потому что действительно, наверное, это то, что составляет нашу основную, как бы, жизнь, наша духовная составляющая. Поэтому я даже не знаю, с чего начать, потому что я, как человек творческий, меня нужно размять по вопросам. Поэтому я вот немножко слышала сейчас о том, что, значит, каббалистический центр в Москве действительно и в России, они вызывают очень большой интерес в мире и в нашей стране, потому что люди ищут ответы на вопросы, на которые, наверное, они в таком каждодневном бытии ответить не могут. Поэтому я даже не знаю, как нам начать правильно разговор. Может быть, вы что-то скажете или спросите, и я уже начну, так сказать, от этого отталкиваться.
Вы очень интересный и такой очень большой человек в своем репертуаре. Что вам ближе?
Сказать, что по молодости лет я очень, наверное, как все молодые певцы, молодые исполнители, очень сильно была увлечена чисто оперными спектаклями, потому что для того, чтобы выйти на жанр сольного концерта и сольного выступления, где ты с глазу на глаз разговариваешь с публикой, без декораций, без костюмов, без грима, а вот ты такой, как ты есть, и через тебя проходит вот эта вот потрясающая музыка, там, будь то Чайковский, Рахманинов, Верди, Пуччини и так далее, она через тебя идет, и через, преломляясь через твое сердце, через твою душу, она выходит к зрителю. Поэтому по молодости лет мне было интереснее выступать, так сказать, в толпе, то есть в оперных постановках, где может быть какая-то незрелость человеческая, творческая, а ее не было видно. А вот когда-то сейчас, вот если говорить о сейчас моем интересе, то меня больше интересует возможность выступать в сольных концертах, где действительно напрямую разговаривать с публикой по душам. И это похоже на то, что делаете вы, потому что вы работаете словом, вы работаете, так сказать, с публикой именно в широком смысле слова, убеждая ее в том, что не все так плохо, и что вполне можно найти в этой жизни какие-то положительные моменты, за которые даже в сегодняшнее очень эгоистичное и злостное время можно уцепиться и видеть какую-то для себя перспективу, положительное, светлое. Но мне кажется, что сегодня чрезвычайно важно с людьми общаться. Это слово, это божественная музыка, это какая-то, знаете, для них какой-то остров надежды и счастья, такая пристань любви. Вот я думаю, что в этом мы похожи. Конечно, у вас намного глубже убеждения, потому что вы идете именно, так сказать, от мировой философии, от мировой религии и так далее, от наработок человеческих, которые созданы веками. Опера и романсовый жанр намного более молодой, ему всего где-то 2 века. Поэтому, но все равно, поскольку это связано с душой, с божественным, мне кажется, что это, в этом вот именно обучательный процесс очень похож.
Я благодарен вам за то, что вы так красиво рассказали, но я вам завидую. Знаете, в первую очередь в чем? Вы чувствами, без слов, то, что я пытаюсь миллионами слов в течение многих-многих лет донести до человека, вы в него вот так вот чувственно входите и наполняете. И при том, вы, даже если он не понимает языка, вы же можете петь не на любом языке, и все равно вы ему передаете ваше внутреннее содержание. А я этого не могу сделать. Я должен это все пронести через слова, через очень многие логику, убеждения, взламывать всевозможные замки, сопротивление его внутреннее и так далее. То есть, если бы у меня был вот еще ваш голос, может быть, я бы тогда, наверное, смог бы больше. Так что вообще музыка, голос, без слов даже, это огромная сила. Это... оторванная от всего этого, потому что язык, он ограничен, а чувства, которые передаются звуками, они над всеми этими ограничениями языка, и поэтому музыка, она намного более чувственна, она общечеловеческая. Если бы я мог вот эту возможность, которая есть в музыке, еще и передать словами, конечно, я был бы счастлив.
То, что вы делаете, вы разговариваете с людьми и объясняете им путь. Я объясняю только опосредованно, потому что я действительно, вы правы, музыка имеет огромное воздействие, слово имеет огромное воздействие, но все равно я могу только на какую-то эмоциональную вот верхнюю часть души воздействовать, а вы воздействуете именно, вы идете внутрь души, вы идете словом, объясняя действительно и растаптывая вот эти вот комья грязи, которые, к сожалению, у людей в больших количествах сегодня есть в душах. Поэтому вот я хотела вас спросить, как вы считаете, вот такая вот высокая культура в том действительно суперпонимании, таком высоком понимании этого слова, как она была в 19 веке, в начале 20 века, скажем так, до середины 20 века, вот такое какое-то умение отдаться действительно творчеству прекрасному, это будет, или мы прошли этот этап, или мы сейчас вышли на этап, когда действительно люди, нянча свой эгоизм, думают о заработке прежде всего, о том, чтобы как можно больше, так сказать, светиться на экранах, как можно больше быть на обложках гламурных журналов. Мы пройдем этот этап, он, так сказать, это именно этап, или это... то, с чем, так сказать, действительно мы должны жить, мириться, и кто-то бороться, а кто-то принять и сказать, что ну что делать, ну вот сегодня такая жизнь.
Я уверен, что мы находимся на совершенно новом и прекрасном этапе развития. Мы просто не видим то, что будет. Это как человек, глядя на зародыш маленького зелененького яблочка, которое горькое, противное, маленькое, сморщенное такое, он не представляет, что из этого вырастет прекрасный плод. И по вкусу, и по внешнему виду. Мы еще не видим этого плода, который должен вырасти из сегодняшнего настоящего состояния. Мы были действительно в определенном этапе какого-то вроде бы духовного подъема, где-то там 150 лет назад, в середине 19 века, ближе к концу, может быть. Сегодняшнее развитие, это эгоистическое в человеке, оно должно нас просто приподнять на следующий уровень. Мы должны сейчас начинать проходить от решенности от этих шков с деньгами, от этих золотых тельцов. Поднимемся к новому чувству, к новым идеалам, к новым ценностям, но они уже будут нами более осознанны. Они будут именно после того, как мы попробовали все это золото и убедились, что насытить им, наполнить ими душу нельзя. А мелкие такие наши побуждения, тщеславия, они уже не будут нас удовлетворять. Нам надо перерасти это. Человечество сейчас это делает. Но вот я хотел бы добавить к тому, что мы говорили даже до этого. Вы говорите, что вы как бы страдаете, что вы не можете донести людям ту высокую составляющую их души, которая заложена в музыке. Но вот вы же нашли правильное сочетание. Я когда говорю о том, что как мне не хватает вот вашего голоса, я хочу этим сказать, что вот это не облаченное в слова действие, которое делаете вы. Если бы я его мог делать, я бы добавил бы к себе, к своему объяснению, очень многое. И в Каббале существует, конечно, и песни, и музыка, и мелодии, но это все не на таком уровне, и это все исходит из древних еще веков, всему этому, знаете, как минимум там по 500-600 лет и даже раньше. Так что все это... Но вот доносить до людей этот духовный подъем, это душевное развитие, наполнение, если им объяснять одновременно, сочетать, вот как я хотел бы сочетать, у меня просто... Таланта нет, петь это уже не моя проблема, но у вас есть и то, и другое, вы и профессор, вы и исполнитель, и преподаватель. Поэтому если сочетать вот эти две вещи, показать человеку возможность наполнения души, и тут же вот, когда он готов сразу же ее и наполнить мелодией, конечно, это прекрасно. Я думаю, что у вас существует огромная возможность для этого. Давайте вместе выступать.
С удовольствием. Я думаю, что это будет очень интересный тандем. И я думаю, что нам обоим будет проще достучаться до людей, которые пока к этому глухи. Если мы вместе с вами, я очень счастлива, что вы это сказали, потому что ваше слово, я когда читала ваши книги, оно во мне много очень мыслей возбудило и каких-то чувств, эмоций, про которых я, знаете, вот я их откладывала в сторону. То есть я, безусловно, задумывалась о тех вопросах, которые вы ставите в своих книгах, но я как-то их откладывала, я думала... Ну, вот я это ощущаю, я так думаю, и ладно. А почему я так думаю, почему я так ощущаю? Я не думала об этом. А вы во мне возбудили эти мысли. Вот мне очень хочется, чтобы, может быть, мы действительно с вами возбудили в молодых людях, которым жить, вот этим поколением, которые идут за нами, чтобы мы в них возбудили какие-то добрые чувства и мысли. А почему я так живу? А почему я хочу выбрать эту профессию? А почему мне это интересно? А почему вот так в жизни происходит? А почему у меня бывает такое угнетающее и отвратительное настроение? А может быть, я нянчу просто свои эгоистические чувства, а может быть, мне надо задуматься о другом. То есть помочь им выйти на какую-то другую ступеньку. Поэтому я вам очень признательна и благодарна, что вы вот сказали, давайте вместе. Вот мне тоже кажется, что как-то действительно люди доброй воли, люди хороших мыслей и добрых чувств, они должны объединяться.
Вот вы видите, вы подтвердили то, что действительно, я тоже вижу, что мы находимся сегодня уже на совершенно новом этапе развития. Сейчас вообще же все очень быстро меняется. Это не то, что раньше были поколения, столетия, а сегодня все очень быстро меняется. Мне кажется, сегодня уже можно наблюдать зарождение совершенно новых людей, вот тех же 17, 18, даже 20 лет, 20-летних, которые вместо того, чтобы преуспевать, они сначала хотят знать, а зачем? Вот этот вопрос перед ними стоит. Поэтому начинается поколение презирающих попсу, тусовку, смеющихся над всеми этими, которые таким образом себя завлекают и забалтывают, и загружают. И поэтому у меня очень радужные такие вообще мысли о следующем поколении. Они намного здравее, умнее нас, они мудрее нас. Они переросли, они презирают нас и очень правильно делают. В смысле, наше поколение, вот это вот стремящееся ко всему этому, к наполнению. Я считаю, что, конечно, мы очень быстро увидим, что они нуждаются снова в тех неприходящих ценностях, которые есть у человечества, которые действительно можно только вот так передать. Проблема только, как бы выразить музыкой то, что человек чувствует при раскрытии духовного мира. Вы только исполнитель, Любочка, или вы, кроме того, еще и импровизатор?
Невозможно быть человеку думающему и человеку ищущему только исполнитель. Конечно, я импровизатор. И вот вчера коллектив замечательный, который мне аккомпанировал на концерте, это ансамбль солистов «Эрмитаж». Они нам сказали: «Любовь Юрьевна, вы нам столько на концерте задали задачек, потому что, естественно, то, что рождается на репетиции, то, что, так сказать, как-то есть какие-то такие, знаете, как когда едешь на машине по дороге, есть какие-то околышки, ты понимаешь, что ты должен ехать прямо, налево и так далее, то есть общие вещи. Но, естественно, на концерте рождаются такие импровизационные вещи. Вот я вдруг вчера на концерте совершенно по-другому почувствовала романс «Пуленка дороги любви». И мне захотелось это спеть, как настоящий французский шансон, да? Какие-то большие там портамента, легато. То есть мой мир вчера чувства, он вдруг родил совершенно новые импровизационные вещи. И мне кажется, что это очень важно. И мне не интересен исполнитель, который из концерта в концерт или из спектакля в спектакль, у него есть свои штампики. То есть он делает это хорошо, но он их заучил, и он действительно по ним идет, зная, что это нравится публике, зная, что это вызовет аплодисменты. Мне нравится человек, который ломает стереотипы, да? Ну, конечно, уважая композитора, уважая все, что происходит на сцене. Тут совсем нельзя уж, так сказать, себе волю дать, да? Все-таки есть какие-то моменты рамок. Но вот в этих рамках невероятная импровизационность, отпустить, что называется, себя изнутри и дать возможность своей душе плыть по волнам вот этой вот импровизации. По-моему, это самое ценное. Думаю, что на ваших лекциях происходит то же самое. А я еще, знаете, что хотела сказать? Что мне безумно жалко поколение, которое вот оказалось между здесь, что называется. Потому что вот я сужу по исполнительству. То поколение, о котором мы сейчас говорили, оно ушло. Это представители начала 20 века, середины 20 века. И сейчас идут молодые, которые уже, так сказать, нащупывают свою дорогу. А вот это вот провальное поколение, и в частности мое поколение, да, между, скажем, 35 и 50, когда мы оказались на сломе эпох, на сломе перемен, когда была прервана вот эта вот огромная исполнительская традиция в силу просто сложившихся обстоятельств, потому что и страна другая, и мир другой, и, так сказать, вот эта вот ломка всего и вся и в мозгах, и в душах произошла, вот. Поколение от 30 до 50, вы знаете, к сожалению, оно не было услышано. Его нет, это дырка, это провал. И, к сожалению, к большому, у власти сегодня это поколение, и оно нас плохо слышит, потому что, смотрите, например, в России культура не вынесена в национальный приоритет, не вынесена в национальный проект. И это страшно, это ужасно. Это в стране, где действительно дух и вот какая-то такая, знаете, вот традиционная работа с душой, с, так сказать, в культуре, в искусстве, в науке, в религии и так далее, она была вынесена на первый план. И вдруг все это куда-то отлетело в неизвестность, и нас сегодня не слышат. Мне, я когда говорю о проблемах, так сказать, исполнительства, вот оперного исполнительства, музыкального исполнительства, мне говорят, да-да, это чрезвычайно важно, интересно, но ВОЗ этот сдвинуть с места я не могу. Я не могу, потому что сегодня во власти люди, для которых нефтедоллары стоят на первом месте. И это везде в мире, это не только в России. Но в России просто, так сказать, все очень быстро произошло, и мы скакнули из развитого коммунизма в развитой капитализм. Поэтому вот эта вот смена, она, вы знаете, у людей как-то стерла в голове, как я называю, матрицу, то есть понимание того, что такое жизнь в духе. И поэтому, знаете, вот моему поколению безумно сложно. И когда я начинаю там на мастер-классах говорить, ребята, сегодня чрезвычайно важно, чтобы вы нашли свой исполнительский стиль, чтобы вы, понимая и слушая представителей, так сказать, прошлого, да, нашли сегодня свое, свой почерк, свой стиль. Они копировали какие-то стереотипы, которые сегодня модны. Завтра они не будут модны. И это, в конце концов, их путь, а не ваш. Мне говорят, да что вы, Любовь Юрьевна, сегодня главный момент, который, так сказать, всех волнует, how much? Сколько? Понимаете? Вот молодые исполнители, которым звонишь и говоришь, слушай, такой интересный концерт, для тебя есть возможность выступить, как-то появиться на сцене, заявить о себе, ты это делаешь смело, убедительно, давай. Он говорит, а сколько мне заплатят? Вы знаете, вот это меня просто приводит в такое ужасающее состояние. И вот я говорю, что мое поколение, оно к сожалению, оказалась вот на сломе этих, в эту эпоху перемен нам привелось жить. И поэтому я вижу, какие трагедии человеческие случаются в жизни. Люди не могут себя найти. Вот, допустим, уходят из профессии, они не знают, что им делать, потому что их опыт, их знания оказываются не нужны. Они сегодня не нужны. Они, наверное, будут нужны вот тому поколению молодому, про которое мы с вами говорили. И точно будут нужны. И, наверное, точно. Но вот, вот сегодня, поэтому... вот что им делать? Вот что им писать? Потому что они мне часто очень задают этот вопрос. Слушай, ну что делать? Ну вот мы поем там вот по каким-то тусовкам. Это же совершенно, это к творчеству не имеет никакого отношения. Но мы хоть жить можем. Мы можем свою семью прокормить. Вот что им делать? Что им ответить, профессор, вот на этот вопрос? Потому что это вопрос страшно сложный. И он волнует всех и
А мы находимся в этом с вами очень похожи друг на друга. Вы работаете на будущее поколение, я работаю на будущее поколение. Я верю, что мы еще в нашей жизни, даже я, хотя на 20 лет там старше вас, увижу еще то поколение, которое начинает действительно принимать, адаптировать, изменять мир в его духовную сторону, которое будет отталкиваться, стоять на этих деньгах. Они нужны. И доллары, и нефть, и все надо. Но только как основа, причем такая грубая основа жизни, когда человек будет потреблять это для того, чтобы существовать. Я вот в это верю. И я работаю, поэтому тоже я нарабатываю. Я развиваю кабалу. Я принял эту эстафету от своего учителя, которому он умер у меня на руках в 91-м году. Ему было тогда 86 лет. И я был еще тогда тоже молодой, начал у него заниматься, когда не было мне еще и 30. Но нет другого выхода. Мы находимся на переломе действительно, находимся в таком переходном моменте истории, но надо развивать, вот вы правильно сказали, вы тоже не можете ведь взять из 19 века то, что есть, и передать в 21 век. Вы должны будете передать это в другом виде. Люди будут другими. Они не смогут воспринять это именно так, как воспринимали в 19 веке. Вы говорите, я все время импровизирую. Кабале иначе нельзя. Это не потому, что у меня много знаний, и потому что я действительно в ней чувствую себя как... Это моя жизнь. То есть я в ней как дома. Но дело в том, что когда я... выхожу на урок, как вы говорите, на мастер-класс, то у меня не существует никакого плана. В кабале этого быть не может, потому что каждый раз ты преподаешь тому контингенту, который находится перед тобой. Ты преподаешь тем душам, которые ты обнаруживаешь перед собой. На таком уровне, в каком состоянии временном, вот именно сегодняшнем, они находятся. То есть они придут к тебе завтра, и даже те же люди, но они будут уже в другом состоянии, и урок получится тот же, если ты будешь преподавать, получится совершенно другим. Или придут в тот же день другие люди. То есть импровизация, она потому, что ты должен ощущать их желания, их мысли, и именно на них работать. Я не знаю, насколько это исполнительской деятельности существует, но я думаю, что такой серьезный специалист, как вы, обязательно чувствуете зал, зрителей, слушателей, и естественно, что при этом вы себя настраиваете, как инструмент настраивается, так, кроме того, вы и себя внутри настраиваете именно на тех, кто сидит перед вами. Нам надо настроиться и вам, и мне на тех, кто нас будет воспринимать еще через 5, еще через 10 лет. Нам надо хотя бы желать под них подстроиться. То есть взять их желание, их чаяние в себя, и вот именно с теми 19 веком, а как, если говорить о кабале, так это 5000 лет, неважно сколько назад, но настроить себя на передачу настоящему поколению, то есть вот то, которое сейчас начинает возникать.
Абсолютно вы правы, и у меня абсолютно такое же ощущение, потому что аудитория аудитории рознь. Каждый раз на концерте разная публика. Один раз она более подготовленная и сразу тебя слышащая, на тебя настроенная как антенна. А подчас это совсем люди приходят абсолютно, знаете, что называется, поглазеть, как выглядит Казарновская, старая она или молодая, и какое на ней платье. То есть абсолютно разный контингент бывает, и я тоже настраиваюсь на них. Вы воспитываете не только дух человеческий, вы воспитываете вкус. Потому что человек, который потянется за информацией, которую ему дает профессор Лайтман, он не будет скатываться вот на эти дешевые какие-то эффекты в жизни, на вот эти штучки. Вот что еще у нас очень важно, у исполнителей, иметь внутри вот этот вот, знаете, такой вкусовой стержень.
Любовь Юрьевна, скажите, у вас огромный репертуар, ну просто шоу романса Чайковского, оперы, опереты. Это специально для того, чтобы выразить вот то, что все, что вас переполняет, или для того, чтобы донести для максимально широкого такого диапазона слушателей ваш внутренний месседж?
Вы знаете, я думаю, что и то, потому что, вот как я уже сказала в начале нашего разговора, в начале моего творческого пути меня очень интересовала опера, меня интересовали какие-то очень сложные оперные арии, где я могу голосом, там, знаете, что-то такое нарисовать, спеть какие-то колоратурные быстрые гаммы, потрясти воображение на 5 минут. Когда я стала изучать разные стили разных стран, читать много книг о композиторах, о каких-то неожиданных встречах, вот, например, я вчера рассказывала, да, какое влияние на Пуленко, французского композитора, оказал наш Дягилев. Потому что это были дягилевские сезоны в Париже, и Кокто, Жан Кокто, поэт и писатель очень известный, познакомил Дягилева с Пуленком. И они дали Пуленку дневники Виардо и Тургеневой, неопубликованные как бы письма, интимные письма Тургенева к Виардо. И родился роман «С дороги любви». Фантастический романс, который родился через, там, не знаю, почти 100 лет после смерти Тургенева. Да? Это невероятные совершенно какие-то лабиринты духа, стиля, встречи и прочее. И вот этот месседж я хочу донести до своей публики. И мне это безумно как исполнителю интересно, потому что я открываю для себя новые страницы музыки, новых людей, новые какие-то для себя музыкальные стили, и мне хочется этим поделиться, потому что мне кажется, что через меня вот этот месседж прошел, мне хочется его отдать. То есть в каком-то смысле я это ощущаю как миссию. Вот как миссия ваша, у вас есть миссия огромная. Вот так мне кажется, что на исполнителе лежит миссия. И если вы действительно человек, который думает, который мыслит, который ищет, который чувствует, вы этот месседж должны нести дальше. И поэтому в моем репертуаре появляется и оперетта, и мюзикл, и какие-то неизвестные мне ранее романсы, шансон французский, романсы композиторов немецких, о которых я вообще раньше думать не думала, потому что мне казалось, что, например, такой композитор, как Арнольд Шенберг, это слишком заумная для меня музыка, я никогда ее на сердце не приму, я, так сказать, это музыка от ума. Ничего подобного, я начала заниматься его песнями «Кабаре», я влюбилась в них, потому что там столько всего, и там абсолютно какой-то новый пласт мироощущения музыкального, именно начала 20 века. Поэтому мне так это все интересно, и я хочу вот этим интересом, этой бациллой, этой палочкой, как я ее говорю, да, заразной, заразить как можно больше людей. Наверное, то, что делаете вы, обучая людей и неся им вот этот вот месседж, неся ту информацию, которую вы владеете, которая через вас прошла и которую вы переосмыслили.
Скажите, пожалуйста, и еще один вопрос. Вы возглавляете фонд, названный вашим именем, по-моему, даже детский оперный театр, что-то такое. Насколько я слышал, я точно, это далеко все-таки, я от Москвы и от оперы. Но как вот вы чувствуете в этом большую отдачу, да?
Вы знаете, должна вам сказать, что когда я начала, так сказать, заниматься подробно изучением оперного искусства у нас в стране, в России, я пришла в ужас. И в ужас я пришла от того, что, знаете, на оперу стали смотреть как на жанр, вот это где-то было 95-й, 96-й, 97-й год, как на жанр, который уже из нашей жизни уходит, это не модно, не современно, это непонятно, это не должно финансироваться, театры должны переходить на самофинансирование. В общем, я поняла, что полный, извините за выражение, атас. И я создала фонд поддержки оперного искусства России. Сейчас это Российское музыкально-просветительское общество. И идею я взяла ни много ни мало у братьев Рубинштейн, Николая и Антона. Я просто открыла устав Российского музыкально-просветительского общества и поняла, что эти два гениальных человека, которые практически создали музыкальную жизнь России середины 19-го, начала 20 века, из них, из этих двух людей выросла Московская и Петербургская консерватории и два филармонических общества. Я, прочитав все это, поняла, что не надо изобретать велосипед, надо открыть устав братьев Рубинштейн. Что я и сделала. И действительно, это поддержка молодых талантов. Это мастер-классы для них. Это передача исполнительской традиции. Это возможность знакомиться с лучшими образцами исполнительского искусства через видео, аудиозаписи. Это беседы с ними. Это какие-то антрепризные постановки, где мы можем занять молодых исполнителей и дать им возможность проявить себя. А детский оперный театр – это вообще, так сказать, уникальное совершенно явление. Это детский театр в Дубне. И мне позвонила чудная совершенно, очень энергичная женщина, директор этого оперного театра. Она попросила мое имя дать оперному театру, на что я с радостью согласилась, потому что это уникальное явление. Там выступают выпускники хоровой академии Дубнинской, люди с огромным музыкальным образованием, но это поющие дети, им, скажем, от 17 до 21. То есть, если перед вами, допустим, выходит Татьяна, которая действительно максимально приближена к возрасту своей героини, это производит потрясающее впечатление. И я им привезла два клавира, которые они освоили, и освоили блестяще. Это Дебюсси «Дитя и волшебство» и опера Хумпердинга «Хензель и Гретель». И они с огромным успехом это показали в России и поехали на гастроли в Италию, в Германию и во Францию, и имели колоссальный успех, потому что это именно вот эти, вот, знаете, чистые поющие дети с прелестными молодыми голосами. И когда приходит молодая аудитория, они видят своих сверстников, которые профессионально поют. По-моему, это очень здорово.
Да, я завидую. Вы имеете такое удовольствие от своих учеников, от своей работы. Что могу сказать? У каббалистов, конечно, существует тоже большое удовлетворение от работы, ученики, книги, все это. Но вот такая отдача, такой контакт со слушателями, пока еще, конечно, это является моей мечтой. Надеюсь, что это когда-то будет. Я постараюсь переслать вам такие самые интересные, краткие, я понимаю вашу загруженность, такие достающие до сердца кусочки. Может быть, вы каким-то образом вдруг пожелаете выразить их своим чудесным голосом, и тогда у нас получится совершенно другой вид искусства. Потому что каббала, все-таки она выходит тоже на такой международный уровень, рассказывая человеку о внутреннем устройстве его души, о том, каким образом мы должны объединиться. Ваше искусство, оно универсально в этом отношении. Оно не знает границ. Вы даже можете петь на любом языке, неважно, слушаете ли, на каком языке вы поете, в общем-то. Он воспринимает ваши чувства внутренние. В опере это не так важно, даже знать язык. Так вот, я думаю, что здесь мы можем увидеть, насколько эти два вида искусства, они переживут все остальное и донесут до человека его внутреннюю суть. Вне рамок всех национальных, географических, государственных и так далее. И будет действительно серьезное такое объединение на уровне сердец и в музыке, и в выражении слова, но все говорящее от имени души. изнутри души. Я вам очень благодарен за нашу беседу.
Мы сегодня немножко познакомились, и если вы почувствовали, что действительно мне нужно для того, чтобы это слово мое, помноженное на музыку, зазвучало еще ярче и сильнее, профессор, я буду вам очень признательна и благодарна вашей помощью и словом, и книгами, и записями, и так далее. И очень буду рада встретиться с вами лично, потому что вы чрезвычайно интересный человек, и вы уже такой штучный товар, таких как вы, абсолютные единицы в мире, поэтому для меня будет огромным счастьем и честью познакомиться с вами лично. Спасибо большое.
Я вам очень благодарен. До встречи.
Спасибо.